Божьим, как я уже сказала, и будем питаться им, потому что Господь не хочет, чтобы мы с вами были в таком, знаете, духовном каком-то недоедании, рахите, да, чтобы у нас всех витаминов духовных было достаточно. И Слово Божье – это самое главное наше питание. И сегодня я бы хотела назвать проповедь следующим образом. Манифест Небесного Царя. Манифест Небесного Царя. Несколько проповедей, несколько уже библейских занятий мы говорим о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Какие принципы жизни есть в этом Царстве, как войти в это Царство, что главное в этом Царстве. Мы с вами говорили, что те принципы, по которым в Царстве Божьем живут и которые Господь озвучил, они совершенно не соответствуют принципам этого мира и принципам любого царства или монархии. Потому что на самом деле все то, что Господь принес, Он сказал в Своем Слове, что «Царство Мое не от мира сего». Все то, что важно для Него, иногда совершенно не важно в глазах этого мира, а даже бывает и смешно. Да? И знаете, я как та мама, которая готовит вкусное блюдо и хочет, чтобы все мои дети попробовали его. И когда кто-то из старших хочет взять больше, я говорю, оставь Данику, оставь Дэвиду, оставь, чтобы там папа покушал. Точно так же я хочу, эту тему я говорила в четверг, но она вкусная. Я хочу ее копнуть глубже, и я хочу, чтобы вы все попробовали. Я не хочу, чтобы только те люди, которые приходят в четверг на библейское служение, потому что это действительно очень интересно, это очень важно. И это действительно заповеди, которые дает нам Иисус Христос. Мы не можем их обходить, мы не можем их где-то, знаете, минать и просто надеяться на благодать, которой мы спасены. И слава Богу за благодать и милость Божью. Но тем не менее, есть замечательные три главы в Евангелии от Матфея. 5, 6 и 7. И мы все знаем, что эти три главы, они называются Нагорной проповедью. Нагорная проповедь, она является просто шедевром гомилетики, шедевром построения вообще проповедования как такового. Это самая лучшая проповедь, которая была сказана Иисусом Христом. И знаете, если бы я сейчас просто закрыла рот, и мы пустили бы на экран с 5 по 7 главу, и просто бы ее читали, и вникали в смысл, этого уже было бы достаточно. Там такая глубина, там столько мудрости, там столько вот именно тех чаяний и принципов, которых, на которых Господь строит свое царство, и тех чаяний, которые Он ожидает от нас, как от детей Божьих, что просто читать уже эти три главы было бы достаточно для нас. И я надеюсь и верю, что вы будете читать их дома, но сегодня мы возьмем всего лишь несколько стихов, и мы порассуждаем на них. Мы порассуждаем на эту тему, мы копнем просто глубже. И действительно, Нагорная проповедь – это как конституция Царства Божьего. Это как манифест нашего Небесного Царя. Наш Небесный Царь, мы сегодня пели, да, что Царь, наш Царь Господь, да, и мы склоняемся перед Ним. Что такое Царство, да? Царство Божье, как мы говорили в прошлых проповедях, это не есть что-то видимое, да? Это не есть что-то осязаемое. Царство Божье – это не есть пища, питье или что-то такое, но это мир, праведность и радость в Духе Святом. Это состояние сердца прежде всего. И то царство, которое ожидали евреи в Ветхом Завете, они все ждали Мессию. Они все ждали, но они все успешно его проглядели. И они не приняли Иисуса Христа как Сына Божьего, а они не приняли Мессию. Почему? Потому что они не понимали, какое же Царство Божье должно прийти. Они ожидали политического лидера, они ожидали религиозного какого-то человека. Но когда Иисус Христос стал говорить, и стал говорить в частности вот этот манифест, стал говорить эти заповеди блаженства, как их называют, я думаю, что у многих слушающих там просто сносило мозги, потому что это нельзя было принять и воспринять и вообще все как бы осознать и понять, потому что все это очень многое противоречило даже религиозным каким-то, знаете, ожиданиям, да, то есть люди духовные слушали, они не понимали. Люди, которые были, может быть, далеки от Бога, они тоже не понимали, это было совершенно новое. И вот, когда Иисус говорил об этом, обо всем, я сейчас немножко просто коснусь, мы не будем читать эти все главы, но все вот эти, часто мы цитируем выражения, которые говорил Иисус, они взяты именно из этой проповеди, да. И начнем с того, что блаженны милостивые, блаженны кроткие, блаженны нищие духом, это все сказано именно там. О том, что мы соль земли и свет этому миру, это сказано там. О том, что человек, который гневающийся на брака своего, на брата своего, человек, который говорит рака или дурак, или безумный, подлежит гиене огненной, это сказано там. Посмотрите, какую планку ставит наш Господь. О том, что мы не можем приносить дар к жертвеннику, не простив своего брата, да, не простив человека ближнего к нам. Там говорится именно вот об этом, что мы должны прежде простить, да. А Иисус говорит здесь же о том, он сравнивает как будто, сравнивает заповеди, которые были даны раньше, сравнивает Ветхий Завет, и он говорит, вы слышали, что есть око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, что прощайте обидчиков ваших, да? И я говорю вам, что кто ударит вас в левую, по левой щеке, подставьте правую. Кто захочет взять у вас одежду, отдайте ему и вторую. Кто захочет, чтобы вы с ним шли поприще, пусть он пройдет, пройдите с ним два поприща. И вот эти вот, все эти понятия, они совершенно не соответствовали ни закону Моисея, ни понятиям того времени, да? Дальше мы немножечко просто пробежимся, сделаем как обзор такой небольшой. Господь говорит там о том, что не клянитесь, да будет ваше слово «да», «да» и «нет», «нет». То есть держите свое слово, да. Там же также говорится о том, что опять-таки сказано, он говорит, в Ветхом Завете сказано «люби ближнего своего и ненавидь врага своего». И так живет весь мир, так живет мир до сего времени. Живет в Ветхом Законе, в Ветхом Завете. Мы любим тех, которые к нам хорошо относятся, те, которые рядом с нами, и мы, конечно же, обижаемся и ненавидим тех, которые желают нам зла. Но Господь идет дальше, и Господь говорит, сказано в Ветхом Завете, в Законе, люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим вас. Дальше он говорит, не твори милости пред людьми, то есть не кичись, когда ты помогаешь, когда ты благотворишь, но делай это в тайне. В молитве не будь как лицемер, но говори в кротости, закрой двери комнаты своей, говори это перед Отцом Небесным. Молитва «Отче наш». Пример молитвы «Отче наш» была дана именно во время Нагорной проповеди. Да? И он говорит, когда молишься, не будь как лицемер. Не пытайся возбудить Божье внимание многословием. Используй вот эту молитву. Да? Дальше Господь в этих же заповедях блаженства говорит о том, что когда ты постишься, не будь унылым, будь радостным. Да? Ты постишься перед Богом, не перед людьми, чтобы, не для того, чтобы люди оценили твой аскетизм. Дальше там сказано, что не собирай сокровищ на земле, но собирай сокровища небесные. Да? Господь говорит, что то, что ты собираешь для Господа, то, что ценно для Бога, оно не принадлежит этой земле. Не будь зациклен на материальном. Да? Дальше здесь же говорится о том, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Другими словами, Богу и богатстве. Да? Потому что ты будешь одному служить, а другом будешь не родить. Здесь же он говорит о том, чтобы мы не заботились ни о чем, но приносили Богу в молитвах наши нужды. И он говорит, что ищите Царство Божие, и все остальное приложится к вам. Здесь же Господь говорит о том, чтобы мы не судили. Не судите, да не судимы будете. Да? И вот здесь же он говорит, как бы пример такой яркий, что ты ищешь сучок в глазу брата своего и не видишь бревна, которое в твоем глазу. Да? Здесь же он говорит, чтобы мы не распылялись. Он говорит, не распылялись перед теми людьми, которые игнорируют Евангелие, которые игнорируют Божью благую весть, Божью любовь. Не бросайте жемчуга перед свиньями. Не бросайте святыни псам. Да? Здесь же он говорит о том, чтобы мы просили и стучали, и просящему и стучащему он отворяет. Здесь же Иисус говорит, чтобы мы входили тесными вратами. Берегитесь тех врат, которые широки, широки врата, которые ведут только в ад. Здесь же он предупреждает о лжепророках. Берегитесь лжепророков и по плодам узнавайте их, потому что доброе дерево приносит добрые плоды. Здесь же он говорит, что о том, что слушающие эти слова, то есть он как бы подводит итог всей своей вот этой Нагорной проповеди. Он подобен человеку, который построил дом свой на камне, да? И когда, если этот человек, другими словами, живет по этим заповедям, то когда пришла буря, этот дом не был подмыт бурей, не растеклись реки, и он сравнивает с человеком, строящим на песке, который не живет по этому слову, да, который живет, может быть, по своим каким-то мнениям, по своему восприятию, но человек, строящий на камне, это человек, соблюдающий это слово. И также он здесь говорит, что он говорит о том, что человек, который строит на камне, будьте подобны, как этот человек, потому что какие бы бури ни случились в вашей жизни, если вы живете по манифесту, по конституции нашего Небесного Царя, Господа Иисуса Христа, то вы не будете разбиты, вы не будете в разочаровании. Итак, давайте мы откроем Матфея, Евангелие от Матфея, с 1 стиха и ниже. 5. Я говорила в четверг об этом, и хочу еще раз напомнить, что на самом деле те заповеди и те законы, по которым Господь, скажем так, царство, на которых Царство Божье зиждется и держится, они совершенно противоположны тому, о чем, может быть, люди этого мира мечтают, и представления, и принципы, и образ жизни этого мира, он в противоположности, он в конфликте, скажем так, с Царством Божьим. И скажем так, что хорошее очень сравнение Иисус дает, когда Он говорит, что во все времена не восставало выше и больше пророка, чем Иоанн Креститель. И Он дает такое сравнение, и в принципе, когда мы вспоминаем Иоанна Крестителя, это был человек, скажем так, не от мира сего, потому что этот человек, он был предвестником Мессии. Он говорил о том, что грядет за ним тот, который будет крестить их, и который будет крестить не водой, но Духом Святым и огнем, что он недостоин развязать обуви. И он был действительно как бы подготавливал путь Господу. Но этот человек, он не соответствовал понятиям даже того древнего мира, потому что мы знаем, что он был, ну скажем так, внешне, может быть, похож на самого последнего бомжа в Детройте, да, который стоял в верблюжьих шкурах, который питался медом, который питался кузнечиками, да, саранчой, который, в принципе, был человек дикий, скажем так. И если бы такой человек стоял где-то в даунтауне, скорее всего, что его бы арестовали. Но он стоял и говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», да. И Иисус превозносит его очень сильно. Он говорит, что выше не было пророков. Но он говорит, что даже самый малый, который наследует Царство Небесное, он больше Иоанна. Посмотрите, какие вообще стандарты, какие требования Господь к нам, он не то что предъявляет, но он предлагает нам. И он говорит: последуйте этому, и вы будете благословенны. И в принципе, сама проповедь, она начинается, что если будет в вашей жизни вот это, то блаженны вы. Блаженны – это значит счастливы, это значит радостны, это значит вы благословенны, да? На все 100%. И вот когда мы читаем, мы видим действительно, что это манифест, это провозглашение, это то важное, что важно для самого Бога. И как мы не можем заострять на этом внимание? Конечно же, мы должны как можно чаще напоминать себе, какие же стандарты у Господа. Не для того, чтобы нам достигнуть, потому что мы без Бога ничего не можем, но чтобы понимать вообще, что ценно в Божьих глазах. Что ценно в Божьих глазах. И вы знаете, когда я читаю вот эти заповеди, и читаю все то, что Господь ожидает, там, отдай рубашку, пройди второе поприще, блаженны нищие духом, кроткие, я вижу, что это непопулярно даже в современном христианстве. Это непопулярно. Современное христианство сейчас, как бы, оно представляет христианина, который идет на пролом, который... Не то, что там говорится о смирении, о кротости, нет, но он идет, можно сказать, по головам. И это хорошо, если это головы принадлежат бесам, но очень часто это идет по головам других людей, да. И я не вижу этого здесь. И мы должны противостоять дьяволу, и это да и аминь. Потому что Господь сказал, противостойте дьяволу, он убежит от вас. Но вот эти вещи, которые мы здесь читаем, они действительно не очень популярны, и даже в среде верующих, да? И давайте мы прочитаем буквально несколько стихов. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». Иисус зашел на гору, отверши уста, и говорила, что действительно сам Господь говорил через него. И, по-моему, там в 7 главе сказано, что «и учил он их, как власть имеющий». То есть он учил их, как сам Господь. Потому что если человек сел, то есть он уверен в том, что он говорит, и он практически сидит, как будто на королевском, на царском троне, и говорит это. И любой монарх и царь, когда он говорил слугам своим что-то делать, он не удосуживал себя вставать, там, грозить пальчиком, ходить, да, как я тут хожу. Но он учил от себя, и он знал, и был уверен в своем слове. Он сел и стал говорить им. Сам Господь через него проговаривал. И первое, что он говорит, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие духом. Ну, о каком, как бы, о какой нищете идет речь? Ведь мы же, в принципе... Люди, которые хотят жить в изобилии, которые хотят жить в процветании во всем, и в духовном в частности, да? Но почему Иисус начинает свой манифест, все свои заповеди вот с такого понятия? Благословенны, счастливы, радостны те люди, которые нищие духом. Как это понять? Как это вообще вместить в голову? О какой нищете идет речь? Вы знаете, на протяжении многих веков теологи и священники и пастора считали, что здесь речь идет о нищете финансовой. И поэтому, знаете, было такое как бы очень почтительное отношение среди верующих даже к нищим. Обязательно нужно было давать милостыню, жертвовать и так далее. Потому что казалось, что нищие люди, они все наследуют царство. Но я думаю, вы, наверное, встречали очень много людей в своей жизни, которые финансово очень были, скажем так, нестабильны, очень были бедны, но они были обозлены всем своим внутренним состоянием на мир, на судьбу, на Бога, на родных, на близких, на обстоятельства. То есть ни в коей мере здесь не говорится, что благословенны нищие. На самом деле мы видим много примеров, когда благословен, их не так много, но люди состоятельные, да, Иосиф Аримафейский, сотник в Писании мы видим, еще несколько примеров, люди состоятельные тоже приходили к Богу, но их было немного, потому что часто богатство мамона не дает приблизиться к Богу. И здесь ни в коем случае не говорится о финансовой нищете, говорится о духовной. И говоря, что не было раньше вот этого слова «блаженны нищие духом», было просто «нищие». И как вы думаете, есть ли разница в словах между словом «бедный» и словом «нищий»? Есть или нет? Я думаю, что есть. Нищий, который не имеет ничего, да? Нищий человек, ничего у него нет, он поэтому и просит милостыни. Бедный человек, у него может быть просто низкий доход, low income, да, как говорят. Но он как-то перебивается, да? Та вдова, которая принесла две лепты, две копеечки в храм, да, Иисус посмотрел на нее, и он, скажем так, ну просто, он умилостивился, и он был рад, да, что она отдала последнее, но у нее хоть что-то было. Нищий человек – это человек, у которого нет ничего, и он полностью полагается на подаяние. Так вот, Господь к нам именно обращается, и здесь используется это слово «птохос», да, то есть нищий, не имеющий ничего. Потому что, когда мы идем к Богу, и мы все равно где-то, знаете, одной половиной мозга, мы все-таки, знаете, рассчитываем там на свои какие-то, знаете, таланты, дары какие-то, может быть, связи, может быть, там на какое-то знание, да. Господь хочет, чтобы мы полагались полностью на Него, чтобы действительно наша вот эта нищета духовная, о чем она говорит: «Господь, я без Тебя ничто». Я без Тебя ничто, я полностью полагаюсь на Тебя. То есть духовная беспомощность без Бога. Господь говорит, когда человек себя осознает таковым, да, когда он действительно нищий духом, вот тогда Господь со всей своей силой, со своей мощью приходит. Потому что очень часто мы как бы вроде называем себя верующими и полагаемся на Бога, да, но где-то надеемся и на наши какие-то материальные запасы, на наш статус, на наше знание, наше образование, все что угодно. Но Господь говорит, независимо от всего этого, ты должен полагаться на Меня, да? И вот как раз первая заповедь, это первая строчечка, да, то, что говорит Господь. Она говорит о том, что мы должны признавать нищими себя без Бога, да? И это не должно быть какое-то, знаете, притворное такое смирение. Потому что может быть, знаете, такое ложное где-то, может быть, смирение, ложная какая-то святость такая. На самом деле человек внутри в недовольстве, в бунте и в противостоянии к Богу. То есть это не внешнее поведение. Это совершенно не внешнее какое-то притворное смирение, но это признание себя таковым, признание себя на словах. И просто признание перед Богом: «Господь, я ничего не могу без Тебя». Давайте откроем Исаия 66, 22. Исаия 66, 22. 66, 22. Ибо... Нет, это не то. Сори, значит, я ошиблась. Не будем туда возвращаться. Самым колоссальным и ярким примером является пример мытаря и фарисея. Вы помните эту притчу, да, когда Иисус рассказывает, это Лука 18, 9-14. И когда человек совершенно как бы, ну, такой самодостаточный, верующий человек, человек, который был наполнен знанием о Боге, да, который давал милостыню, который постился, да, то есть, скажем так, ну, классный, стопроцентный христианин, да, по нашим меркам. И вот они умирают, давайте мы откроем это. Лука 18, 9-14. Они приходят в храм, и Господь рассказывает эту ситуацию, как фарисей стоит перед Богом, как кается фарисей, он, в принципе, и не кается даже. И как кается этот мытарь, налоговый инспектор того времени, да, которого все проклинали, которых не любили, но который осознавал свою нужду в Боге. Да, и он говорил просто единственные слова: «Боже, будь милостив ко мне, грешному». Совсем мало слов, совсем нету многоречия, какого-то многословия, но идет из сердца сокрушение о своей нищете. Идет сокрушение просто о своем греховном состоянии, да. И очень часто мы хотим впечатлить Бога. И вот смотрите, вот первые слова. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Уверены о себе, что они праведны. Мы говорим, мы праведны, это да и аминь, мы праведны. Не через нашу праведность, потому что наша праведность запачкана одежда, через праведность, которую нам даровал Иисус Христос. Но как опасно, когда эта праведность, она зашкаливает, да? И Господь говорит, что Он говорил к тем, которые были праведны, но они своей праведности уничижали других. И вот для Бога ценно именно такое состояние, да? Он ненавидит, когда человек говорит, что я не такой, там, как Вася, как Петя, который там ниже плинтуса, Господь все-таки, но я как бы хорошо. стою, да, в тебе. Но дальше, дальше можно показать. Или как этот мытарь, то есть он сравнивает себя. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть. Мытарь стоял вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Да? И Господь говорит, что «сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Преступник, который висел на кресте, его сокрушение в своих грехах, его осознание, осознание его нищеты, оно даровало ему спасение в последние минуты его жизни. В последние минуты его жизни. То есть мы должны просто вот действительно не впечатлять Бога, знаете, может быть, нашим многословием, нашей праведностью, не кичиться этим, потому что если бы не Господь, где бы мы были, да? Но в простоте сердца приходить, даже не в многословных молитвах. Я бы хотела, чтобы мы сейчас посмотрели очень интересный клип такой, который, это как притча, да, и она заключается в том, что батюшка, святой отец там со своими монахами с монастыря, он, это, наверное, начало 19 века, он на корабле объезжал, значит, там близлежащие села, деревни, беседовал с людьми, молился и так далее. И вот они проезжали мимо острова, на котором когда-то потерпел крушение, значит, рыбацкая там лодка, и совсем давно, как бы, трое человек высадились на этом острове и жили уже очень-очень давно, и все называли их святыми. Батюшку это немножко поддевало, ему было интересно, что же там за святые живут. Но вот интересно, что наше понятие святых совсем другое, чем то понятие, которое у Господа. И вот давайте мы посмотрим этот клип и просто посмотрим действительно в простоте, в смирении, в кротости, насколько эти люди, и насколько они были просты, насколько Господь действовал через них. Это как бы притча такая, давайте мы ее посмотрим. Можно включить, да? Это, конечно, притча, может быть, она основана на реальных событиях, мы не знаем. Но смысл ее заключается в том, что чистота нашего сердца позволяет Богу настолько сильно действовать в нашей жизни. Кротость, смирение, простота, да? И действительно, Господь говорит, когда мы осознаем вот эту свою духовную нищету, полагаемся только на Него, то тогда мы блаженны, мы благословенны. Давайте мы откроем Псалом 50, 3 и 5 стих. То есть, где превозносится наше «я», там нет Христа. Гордый духом должен превратиться в нищего духа. И что интересно, чем больше мы в Боге, чем больше мы к Нему приближаемся, тем больше мы видим свою духовную несостоятельность и свою нищету без Бога. И это правильный процесс, это так и должно быть. Псалом 50, Давид говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мной». Дальше. Вопрос заключается в следующем. Как нам иметь это осознание своей духовной нищеты? Другими словами, как быть смиренным человеком? Многие говорили о том, что, и в принципе это правильно, что первая заповедь говорит о духовной нищете, или другими словами, о смирении, потому что это есть основа всего. Пока человек не осознает свою беспомощность, свою неспособность, свою нужду в Боге, он не может получить спасение. Все равно должен быть этот шаг, и когда происходит молитва покаяния, когда человек просит у Господа: «Войди в мое сердце», если он это говорит просто, чтобы заиметь какие-то бенефиты, это не сработает, это будет сухая, пустая молитва. Если же человек осознает, что «мне нужен Господь», все, я уже приплыл, я никуда не смогу без Него двигаться, он осознает, что он духовно нищ, как Господь говорил в послании Лаодикийской церкви: «Ты слеп, и ты не видишь вообще своего состояния, хоть ты видишь, то ты как бы нормально живешь». Должно прийти вот это сокрушение, осознание. Первый, скажем так, можно как пункт, да, чтобы действительно быть человеком, который смирен, который понимает свою духовную нищету. Это нельзя добиться, действительно, вот просто сделать 2-3 шага. Но это изменение всего образа жизни. И когда мы переводим свой взор со своих проблем, переводим его на Господа, это уже залог того, что мы движемся к этому состоянию, именно к состоянию смирения, блаженства, духовной нищеты, да? И сейчас, как правило, какие учения, какие проповеди, как быть успешным, как быть процветающим, как добиться того, как добиться всего, да? То есть все равно я, как я могу и что-то вот сделать, да? Но этого не будет, если мы не будем в первую очередь взирать на Бога. Второе, мы не должны потакать своей плоти, потому что плоть именно, она хочет нас вернуть на старое, плоть хочет, чтобы мы сидели в тех грехах, в которых мы сидели, плоть хочет говорить нам о наших болячках, о наших желаниях и всего-всего много. Следующее, мы должны просить смирения у Бога, просить его у Господа, потому что по-другому нельзя, и Господь, это должно идти от Него. Господь нам, действительно, Он помогает Святым Духом просто в каких-то ситуациях промолчать, в каких-то ситуациях отдать это Богу, да, как мы говорим. Смиряться просто, принимать это как есть, да, и просить: Господь, да, мне это не нравится, но я прошу Тебя, Ты займись этим человеком, Ты займись этой ситуацией, я принимаю эту ситуацию, но я знаю, что Ты можешь сделать все, да. То есть просто просить смирения у Бога, полагаться на Него. Очень часто мы жалуемся на обстоятельства, мы жалуемся на судьбу, на людей. Когда человек недоволен всем, как вы думаете, есть ли это признак смирения? Есть ли это признак действительно осознания вот этой вот нужды в Боге, своей духовной нищеты? И знаете, мы жалуемся, и Марин приготовит эту фотографию, мы жалуемся и рассказываем Богу, как нам тяжело и сколько нам приходится проходить, и это подобно вот этой картинке. Вы знаете фильм «Страсти Христовые», его снял Мел Гибсон, да? Допустим, забудем, что это не Мел Гибсон, да, сидит, но не просто режиссер, который говорит с актером. Но это яркая картинка, да? Весь побитый, окровавленный Иисус. И часто мы вот так вот с ним сидим и рассказываем: «Ты знаешь, Иисус, как плохо в моей жизни все. Ты знаешь, как ко мне отнеслись несправедливо. Ты знаешь, как меня обругали, как меня где-то не приняли, как меня отвергли. Ты знаешь, что у меня финансовые нехватки и т.д. и т.п. И вот мы подобно Мелу Гибсону сидим и рассказываем это. А Иисус сидит в терновом венце, окровавленный, побитый, оплеванный, отвергнутый своим народом и слушает вот эти наши жалобы. Хороший контраст, правда? Хороший контраст. Пусть эта картинка останется просто в нашей памяти, но мы не должны просто действительно жаловаться на обстоятельства, должны отдавать их Богу, да? Потому что здесь подобно тому, как мы что-то рассказываем, Господь, может быть, бы и сказал бы, но Он вряд ли бы скажет нам: давай я тебе расскажу, какие у меня были обстоятельства. Давай я тебе расскажу, как я за тебя страдал. Давай я тебе расскажу, как меня били плетьми. Но он никогда этого не скажет. Потому что он не считает, что это действительно то, чем он может прикрывать там что-то, свою слабость. Нет, это он сделал для нас, это подарок, это сделано из любви. Дальше, следующий пункт. Человек смиренный, он замечает хорошие вещи у людей, которых, может быть, их не так много, да? И он смотрит прежде всего в свое сердце. Какие у меня недостатки, какие у меня проблемы, Господь, помоги мне от этого избавиться, помоги. Может быть, этот конфликт, в котором я нахожусь сейчас, может быть, проблема не в тех людях, да, проблема во мне. И мы должны так обращаться к Господу. И действительно, Бог, Он заинтересован больше нас самих, чтобы наши сердца очищались. Но должно быть как бы движение от нас, должно быть желание от нас меняться. Филиппийцам 2:3 сказано: почитайте один другого выше себя. Да? Почитайте один другого, и в другом слове сказано, в другом месте Писания: в почтении друг друга опережайте. Да? То есть в почтительности друг друга, когда вы хотите что-то сделать для кого-то. Тебе кто-то хочет сделать хорошее, ты опереди его, ему сделай хорошее, да? Почитай один другого. Здесь не говорится даже, хотя это тоже важно, о духовной власти, о власти в семье, да? О власти на работе. Мы должны почитать эти власти, почитать авторитеты, которые стоят над нами. Но сказано даже друг к другу относиться с почтительностью. И, конечно же, обращаться к Богу в молитве, да? То есть смиренный человек – это человек, который хотя бы вот такой маленькой молитвой, да, ну, не до такой уже степени, но хотя бы маленькой молитвой, он говорит: «Господь, я полагаюсь на Тебя. Я отдаю всю славу Тебе в моей жизни. Я знаю, что Твоя воля благая для меня. Помоги мне там-то, помоги». То есть не многословие впечатляет Бога, впечатляет наше открытое сердце и наша нужда в Боге. Наша нищета – Его богатство. Если вы пишете, так и запишите. Наша нищета тире Его богатство. Как в Писании сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И смиренный, само по себе это слово, да, мы говорим о нищете духовной, это значит смиренный человек, сознающий нужду в Боге. Оно имеет в корне своем слово мир, да. И можно так сказать, смиренный человек, это человек, который находится в мире с самим собой, в мире с Богом и в мире с окружающим. Хорошо, да? Три понятия, все разъяснено. Давайте мы вернемся опять в Матфея 5 глава. Прочитаем следующий стих. Матфея 5, следующий стих. Четвертый, по-моему. Там сказано: «Блаженны плачущие, потому что они утешатся». Что значит «плачущие» вообще? Ну почему мы должны плакать? Мы хотим радоваться, правда? Почему плачущие? Здесь говорится о человеке, плачущем о грехе своем, опять-таки возвращаясь к первому пункту, о своем состоянии внутреннем, да? Плачущие о грехе тех, которых окружают его люди, о грехе своей страны, своего народа, да, мы видим, что люди не стоят в должном состоянии перед Богом, в должном положении, и они плачут перед Богом. Они в молитве отдают. Ну, грешит там мой муж, ну, что там, это его выбор, да, или там мой сын там, или дочь, ну, это их проблемы, да. Мы должны понимать, что они могут потерять вечность, они могут пойти в ад, и их грехи, их неправильное состояние, положение, оно должно вызывать нас слезы, сокрушение, молитву за них, да, потому что все мы сами пришли к Богу, из-за нас кто-то когда-то молился, я верю, что за каждого из вас кто-то когда-то плакал, наши бабушки, дедушки, может быть, просто знакомые, верующие, может быть, просто даже церковь, которая молилась о том, чтобы были спасены люди в этом городе, поэтому плачущие, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Какое утешение они получат? Они получат утешение от Господа, когда мы действительно в своих молитвах будем нести людей в грехе, будем нести свой какой-то грех перед Богом. И просто в этом постоянстве, в этом сокрушении Господь утешит нас. Он обязательно ответит на нашу молитву. А когда мы смотрим, что кто-то человек уже в своей злости, в своей гордости, в своем грехе погибает, и нам как бы плевать на это, это неправильное состояние человека. Мы должны молиться, как Господь сказал, и за врагов, и за тех, кто нам неприятен, и за наших ближних, которые нам, может быть, уже, ну, может быть, где-то уже достали нас. Но мы обязаны молиться, мы должны плакать, сокрушаться перед Богом за них и просить милости к ним. И вы знаете, Господь говорит, что на самом деле блаженны те, которые сокрушаются о грехе и своих, и о грехах, может быть, людей, которые рядом, да, но мы понимаем, что мы безгрешными не будем никогда здесь на земле. Безгрешными мы будем только на небесах. Но Господь нам дает обетование, что если вы исповедуете грехи ваши, то Господь, будучи праведным и милостивым, Он простит согрешения ваши и очистит от всякой неправды. То есть Бог опять-таки призывает нас: смотри в свое сердце, сокрушайся о своем состоянии, но только ты мне это принесешь и обнажишь передо мной, я прощу тебя, я очищу тебя, да? И отсюда также идет то, что мы должны быть утешителями. Мы имеем прекрасного утешителя Духа Святого. Но точно так же Господь призывает и очень много говорит об утешении других людей. То есть мы должны утешать плачущих также, да? И в Исаии Господь дает обетование, что Мессия, Он будет утешителем. И мы знаем, что Господь пришел, и Он оставил нам Духа Святого, да, и то есть это не прекращается. Но Дух Святой, Он действует через нас, и мы также призваны утешать других. Давайте мы откроем 2 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. То есть мы, как церковь, призваны утешать людей. И люди плачут, конечно же, в этом мире, они переживают. Но часто это бывает мирская печаль. И часто человек плачет, когда он что-то потерял. Потерял, может быть, финансовые какие-то потери, да? Потерял работу, потерял, может быть, какие-то бенефиты. Может быть, даже потерял близкого. Наша цель, как церкви, да, показать, что прежде всего ты, дорогой человек, должен плакать о своих грехах. Ты должен примириться с Господом. А потом уже все остальное, это все Господь силен разрешить твои ситуации. Да? И когда Иисуса волокли по этой Виа Долороси на крест, на Голгофу, да, стояли жены израильские, стояли женщины, они рыдали, они плакали. Да? И они, конечно, они видели эту картину. Это было ужасное вообще мучение, ужасная ситуация. И не плакали о нем, сокрушались. Но Господь говорит, не плачьте, жены иерусалимские, но плачьте о себе и о детях ваших. Ну, казалось бы, да? Ну, что ты сейчас еще проповедуешь, ты уже еле ноги волочишь, Иисус. Но Он говорит, сокрушайтесь в своем состоянии, плачьте о своих детях, ходатайствуйте за них, да? И, впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. То есть утешайтесь Господом. 1 Фессалоникийцам 4:18. 1 Фессалоникийцам 4:18. Но не все могут плакать. Вы знаете, что некоторым людям вообще тяжело выпустить слезу. И как бы что мешает нам плакать? Что мешает нам сокрушаться? Иногда люди говорят, да надоело уже плакать, что там плакать, давайте прыгать, веселиться, танцевать, радоваться в Господе. И вот знаете, и это хорошо, радоваться, танцевать и прославлять. Но если перед этим не произошло вот исследование сердца, сокрушение сердца о своем состоянии, если не о чем сокрушаться, да слава Богу, будем радоваться. Но если человек пришел и как бы эмоциональным всплеском задавил, то, что ему нужно Богу отдать, открыть свою проблему, да, то тогда это плохо. Итак, утешайте друг друга своими словами. 17-й, какой, сиими словами, какими словами? Там говорится о том, что, по-моему, Господь грядет скоро. Утешайте друг друга, 17-й. Да, о восхищении церкви. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе будем восхищены, будем на облаках, встретимся Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. То есть Господь говорит, утешайте других вот этими словами, что эта жизнь, она как пыль, она как дым, она уйдет, но будет вечное царство, будет царство с Господом, будет совсем другое, да, совсем другая жизнь. Дальше, кому тяжело плакать, как вы думаете, гордый человек, будет он плакать? Будет он сокрушаться о своем состоянии, о состоянии кого-то? Нет. Самонадеянный человек? Нет. Самовлюбленный человек? Человек, который любит грех, да? Иногда человек говорит, ну, мне надо освободиться там от этого греха. Церковь, помолитесь за меня. И вся церковь молится, чтобы кто-то освободился от греха. Но человек еще любит этот грех. И там церковь может плакать, да, мы должны молиться и плакать, и ходатайствовать. Но если сам человек не хочет от этого избавиться, он еще любит этот грех, то тогда совсем другая ситуация. Должна возникнуть печаль, ненависть, просто нежелание жить с этим грехом, тогда будет освобождение, да? То есть, когда сердце вот такое, любящее грех, самонадеянное, гордое, когда человек имеет каменное сердце, которое не пробить вообще, когда человек медлительный во всех своих решениях, даже духовных, он все оставляет на потом. Потом покаюсь, потом с этим разберусь, потом начну молиться, потом начну это ненавидеть, может быть, поздно. может настать момент, когда человек не успеет этого сделать. Поэтому смотрите, когда мы смотрим, вот смотрели вторую песню во время прославления, да, ранами твоими исцелен, милостью прощен, благодатью я спасен. Я не могу без слез эту песню слушать, вы понимаете? Она настолько задевает меня, особенно когда вот этот клип, мы понимаем, что это фильм, но это очень близко к тому, через что прошел Господь. И когда мы смотрим просто на Его страдания, да, говорят, не надо говорить о Его страданиях, надо говорить о том, что Он нам дал. Ну, извините, но это был факт. И очень часто, когда, знаете, мы детям, как бы, они не понимают, как трудно, тяжело там даются деньги или что, и когда мы им все даем, когда-то приходит просто пресыщение, когда-то приходит у них вот эта жадность, они это не ценят, да. Поэтому мы должны понимать святость Бога, понимать Его страдания, понимать просто, что насколько грех Он ненавистен в глазах Бога, да. Для этого мы должны читать Писание, Слово Божие, просто понимать, что действительно Бог, Он хотел бы, чтобы в нашей жизни было, что для Него просто отвратительно. Потому что, по большому счету, ведь, как я говорила, человек, он считает себя, даже сам неверующий человек, всегда примерным и хорошим. Я не убил, не изнасиловал, не украл. Это три основных греха, которые люди как бы думают, что вот это действительно, это уже конец. Но когда мы слово не знаем, и когда мы понимаем, что вот даже и стоит на горной проповеди, какие стандарты Бога высокие, то нам кажется, что мы примерные все люди. Поэтому нужно исследовать Писание, нужно понимать, что такое вообще грех, почему Господь его ненавидит и что Он ожидает от нас. Давайте откроем Псалом 125, 5-6 стих. Псалом 125, 5-6. 125, 5-6. Псалом 125, 5-6. Это нам, знаете, как пророческое слово. Можно принять его просто как пророческое слово в нашей жизни. Некоторые имеют такие ситуации, когда действительно приходится плакать. Приходится, как бы, может быть, иногда отчаиваться, потому что ты не видишь еще результата никакого, изменения ситуации или ответа на твою молитву. Но Господь говорит, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Не переставай сеять. Не переставай свидетельствовать, не переставай молиться, не переставай возносить Богу славу, да? С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Снопы в Новом Завете, мы знаем, что это жатва, это люди, которые будут спасены, да? Что мы к Господу придем просто с охапками этих снопов, да будет это в нашей жизни. Но только не переставай сеять. Может быть, со слезами, но все равно Господь, Он ответит на эти молитвы. Господь сокрушит сердце гордых. Господь, Он сейчас действует, и сейчас говорят, время благодати, время спасения, день спасения. Окей, вернемся, Матфея 5, 5 стих. Следующий стих говорит о том, что кроткие, блаженны кроткие, ибо кроткие наследуют землю. Наследуют землю. Интересно, что наследуют землю, это относится и к Царству Божьему, это относится и здесь, к ситуации, которая вокруг нас, да, кроткие, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, да. Вообще, вы знаете, кроткость совершенно непопулярное качество, и вообще евреи его никаким образом не привязывали к ожидаемому Мессии, потому что, как правило, царь, он должен быть мощный, он должен быть сильный. И на то время существовало четыре секты, четыре направления как бы людей, да, духовных, фарисеи, саддукеи, есеи и зелоты. Есеи, они вели аскетический образ жизни. Зелоты – это были революционеры того времени. Это люди, которые были наполнены такой, знаете, национализмом, скажем так, да, то есть они хотели освобождения, они хотели вооруженного какого-то сопротивления римскому правлению. И вот Иисус, Он как раз не относился ни к зелотам, ни к есеям, ни к фарисеям, которые жили по закону, ни к саддукеям, да. Он принес царство кротости, да, и именно кротости и смирению он учил. Ни одна из этих сект об этом не говорила, потому что даже ессеи, которые аскетически жили там в пещерах, они смиряли свое тело. Но ты можешь смирять свое тело, это еще не факт, что ты смирил свое сердце. Согласны? Смотрите, поэтому евреи, они ждали силы, чудовищной какой-то мощи, да, которая придет, просто все разрушит. Да, они, конечно, были впечатлены чудесами Иисуса. Когда Иисус накормил тысячи народа, они уже готовы были помазать его на царя, и они уже хотели его просто, ну, как бы поднять. Действительно, как царя сказано, он удалился от них и молился перед Богом, да, потому что это вообще не то, для чего он пришел. То есть их впечатляли чудеса. Они ожидали, да, что он будет действительно мощный, духовно такой лидер, но это не была цель Иисуса. Впечатлить народ, не была цель, знаете, свергнуть этих римлян, он пришел, чтобы люди изменили свои сердца. И вот как евреи ждали силы, мощи, чудес, так часто и мы с вами ждем. Господь, приди мощным взрывом в мою жизнь, измени вот обстоятельства там вообще, ну сделай свое чудо, сделай свое чудо. Господь говорит, а я хочу чудо изменения твоего характера. Я хочу чудо изменения твоего сердца. Я хочу, чтобы ты научился терпению. Я хочу, чтобы ты смирил свою гордость. Да? В кротости нету силы. Вы знаете, что в кротости как таковой силы и вот этой мощи напролом там нету. И смотрите, сказано, что Моисей был одним из кратчайших людей вообще на земле. То есть Моисей, который, казалось бы, вообще вывел весь израильский народ из Египта, но Господь говорит, что это был кратчайший человек. Вообще, что говорится о кротости? Давайте мы сейчас будем открывать быстро. Псалом 24, 9 стих. Псалом 24, 9 стих. Практически все проповеди, которые вот говорил Иисус, вот эти вот слова, я могу представить, как евреи слушали, и в них вообще вкрадывалось вот это сомнение. О чем он говорит? Какая кротость? Какое смирение? Как блаженный нищий духом, да? Нам тут царь нужен, нам нужен полководец, нам нужен освободитель, да? А Иисус вот говорил такие вещи. 24:9. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Часто люди жалуются, ну чего Господь не откроет волю свою? Ну почему Он не скажет ни налево или направо, или туда, или сюда? Господь открывает свои пути кроткому человеку. Потому что человек может и молиться, и просить, но на самом деле, да я все знаю, ладно. Бог скажет мне налево, я все равно направо пойду. Зачем Богу открывать свою волю такому человеку? Дальше, Псалом 36:11. Вообще перевод слова «кроткий», знаете, как переводится? Переводится следующим образом. Мягкий, кроткий человек, мягкий. Часто это слово использовалось для описания более утоляющего средства, да, какого-то, или веянию тихого ветра. Знаете, вот кто на море был, бриз, да, или иногда вечером летним выйдешь, и такой тихий легкий ветерок. Вот это слово «кротость» использовалось для описания такого. «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». О наследовании земли говорилось еще в Ветхом Завете Давида, что кроткие наследуют землю. Но почему кроткие? Люди-завоеватели, которые могут пойти, опять-таки, отвоевать там все, они получат землю. Господь говорит не так. Кроткие наследуют землю. И вопрос, кто мы? Кто мы вообще, вот иногда просто посмотреть на нас со стороны. Когда мы входим куда-то, приходим, с кем-то общаемся, что мы приносим? Бриз, вот такой легкий ветерочек, или мы как буря врываемся и потом там сносим все просто, как ураган Мэтью, все на своем пути. И опять-таки мы являемся вот этим вот более утоляющим средством, елеем, или мы как кислота, что-то как скажем на человека, да, и он по пояс в землю войдет. Поэтому кротость – это очень важное качество. Кроткие наследуют землю. Экклезиаста 10:4. Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, да. Но как бывает ложное смирение, вообще смирение как таковое, оно является просто основанием для вот духовной нищеты, да, и для кротости. То есть это как фундамент такой. Но бывает и ложная кротость. Знаете, когда часто мы с вами посещали церкви, и там, ну, могли быть такие набожные бабушки, старушки, которые стоят, и меня так гоняли, я думаю, вас тоже, ну, когда ты приходишь без платка в церковь, или там с макияжем, или в короткой юбке, или в брюках, могли шикнуть на тебя так, что ты потом больше вообще в эту церковь не хочешь возвращаться. То есть, может быть, внешняя какая-то набожность, кротость, но не обязательно, что эта кротость есть в сердце, да? И что у нас здесь? Экклезиаст 10:4. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». Вот, наверное, все проходили такие ситуации, когда начальники открывали на нас вот такой вот гнев и рот свой, да, и мы в порыве обиды, в порыве, может быть, кто проходил ситуацию, когда вот просто молчал и молился, да, за разъяренного человека, который... Это не он, вообще мы должны понять, что это рыкающий лев, который сейчас дьявол открыл пасть через этого человека, и он хочет тебя поглотить через твою обиду, да? Но, наверное, мы все проходили, да, когда мы просто смирялись, молились, и мы видели, как гнев его проходил, как этот человек смирялся, как этот человек успокаивался, а потом еще просил у нас прощения, да? И следующее, Галатам 5:23. Кротость является одним из плодов Святого Духа, и она стоит в перечне, что Святой Дух, Он помогает, Он это просто качество в нас взращивает. Смотрите, недаром вообще в Писании сказано вот здесь, вот в этой проповеди, одно за одним, это как цепочка. Первое звено – это блаженны нищие духом, да? Второе – плачущие, ибо они утешатся. Третье – кротость, и потом там идет стремление к праведности. Вот последовательность. Человек осознает нищету, он сокрушается о своих грехах, потом он хочет быть кротким, и кротость на самом деле это тогда, не тогда, когда мы видим нищета, это мы сокрушаемся о грехах, а кроткий человек это: «Господь, я полагаюсь на Твою волю, Ты для меня все самое главное и важное, и я в кротости принимаю, как Ты меня учишь. Ты говоришь, благословляйте врагов, я благословляю. Ты говоришь, что усмиряйте свои уста, я усмиряю». То есть человек кроткий – это полагающийся полностью на Бога. Кротость, воздержание, на таковых нет закона. Спасибо. Это одно из качеств плодов Святого Духа. Галатам 6:1, пожалуйста, там найдите. И вот смотрите, что как раз тогда в Израиле фарисеи, они искали исполнение закона, они тоже ожидали чудес. Есеи, они в аскетизме жили, да, как бы хотели этим приблизиться к Богу, а зелоты хотели военной диктатуры. Но Иисус предлагал царство кротости. Он говорил, что кроткие сердцем люди, они наследуют землю, да. И мы должны понять, что кротость – это не слабость как таковая, то есть это не то, что человек там убогий, который не может поднять слово, знаете. И когда мы молчим, в принципе, когда мы видим, что хулится имя Бога, когда хулят служителей, когда мы видим, что хулят наших братьев и сестер, когда перемывают кости, может быть, людям, которые несут служение, когда мы молчим, мы призываем действительно просто гнев Божий на себя, мы должны иметь в себе силу возвысить голос и сказать: «Нет, этого не будет». Как когда-то Иисус взял просто хлыст, взял эту плеть, и Он изгнал миновщиков из храма. Он изгнал этих всех продавцов, потому что Он не делал это, чтобы защитить себя. И мы не должны это делать, чтобы защитить себя или там того человека, которого оскорбляют, нашего брата, сестру, служителя. Но мы это должны сделать ради Бога. Ради Бога, потому что мы таким образом возвышаем голос, и мы говорим: «А я не буду слушать, это поношение. А я не буду просто мириться с этим грехом, который вот вы практикуете там, или что, я не буду в этом участвовать». То есть кротость – это человек, да, он полностью полагается на Бога, но он не смиряется с грехом. Он не смиряется с грехом. То есть это сила, но она взята под контроль. И Иисус, когда выгонял этих, менял, он не то, что там кого-то убил или прибил, но он таким образом показал несогласие свое вот с этим торгашеством, которое было тогда в храме. И знаете, кротость, это, скажем так, это может быть где-то противоположность гордости, которая взята под контроль, силы, которая взята под контроль, это самоконтроль, это как жеребец, который был предоставлен себе, гонял там по просторам, но Господь просто укрощает его, и хозяин укрощает его, да, и он становится полностью под влияние и под контроль своего хозяина. То есть нужна сила, нужно слово, нужно действие Духа Святого, чтобы это укротилось в нас. Нам нужно укрощение. Когда приходит это укрощение от Бога, мы действительно вот становимся кроткими. Да? Смотрите, мы часто не выдерживаем даже справедливой критики. Мы не выдерживаем обличения, мы не выдерживаем, начинаем защищать себя, где-то оправдываться. На самом деле это не есть признак кротости. И кого мы должны защищать, то это Слово Бога, Его планы какие-то, да, Его принципы. Но очень часто мы не выдерживаем, когда критикуют нас. И мы вспыхиваем, и начинаем что-то доказывать. Этого делать не надо на самом деле, не надо никому ничего доказывать. Смотрите, Лот и Авраам – очень прекрасный пример, когда они разошлись. И когда там произошел конфликт между этими как бы пастухами, которые пасли стада, и Лот и Авраам, у них было как бы выбор, да. И вот позиция Авраама, он говорит: знаешь что, ты иди куда хочешь, если ты пойдешь направо, я пойду налево, если ты налево, то я направо, да. То есть он не отстаивал там свои какие-то интересы, хотя Авраам был старше, Авраам был богаче, Авраам был более такой, знаете, влиятельный человек, но он сказал: ты выбирай. Как бы он уверен, что он с Богом, что он все равно в воле Божьей, Господь его благословит, да. То есть не было вот этих вот споров, конфликтов. У нас же, знаете, у нас очень часто надо вот отстоять свое мнение, доказать что-то. Иногда просто надо действительно закрыть рот, отдать ситуацию Богу и смириться, да, сохранить этот покой. И Иосиф тоже колоссальный такой пример, потому что на самом деле человек, который перенес унижение, перенес практически его братья родные, предали, отдали его на смерть, да, просидел он и в темницах, тоже по ложному обвинению. И у него были все для этого, как бы, скажем так, весь фундамент, чтобы построить такую отверженность, такую обиду на жизнь, на своих братьев, да. Но когда братья его пришли, они не сразу узнали в нем своего брата, да, когда они пришли, потому что погибали от голода, и пришли просить в Египет хлеба, то Иосиф простил их, и он сказал: вы знаете, все, что не было это было определено Богом. И то, что вы хотели сделать зло, Бог обратил это в добро. Вот это позиция человека, потому что очень часто, когда нам хотят сделать зло, мы, знаете, Иисус говорит: не протився злому. Ну как так? Ну нам хотят сделать зло, там что-то ущемить нас где-то, и все, в наших правах, и все. А Господь говорит: не протився злому. Потому что если ты с Богом, даже если тебе хотят сделать зло, Господь обратит это в добро. И знаете, когда Давида шел, и был такой эпизод, когда его злословил один человек, очень сильно поносил, Семей, да? 2 Царь, 16 глава, с 5 по 12 стих. Но мы можем не читать. То Давид сказал, что один из военачальников говорит: я его сейчас подойду, разрублю просто пополам, что он идет и хулит твое имя, да? А Давид сказал: если Бог ему позволил это делать, пусть хулит, пусть говорит, да? И он как бы не защищал себя. И для него главное было оставаться с Господом. И смотрите, какие результаты кротости. Кроткие наследуют землю, да? Адаму была вся земля дана. Весь, скажем так, земной шар и Эдемский сад. Но, скажем так, Адам через свой грех это все потерял, профукал, да? То есть он потерял это. Но Господь нам дает обетование, что кроткие наследуют землю. И опять-таки очень такая яркая картинка – это Лот и Авраам. Когда Лот, как тогда у них была договоренность, пошел он там налево, мы знаем, что он поставил шатры вокруг Содома и Гоморры. Он не сразу вошел в эти греховные города. Через время, да? Но через время он вошел и стал там уже жить. И жил уже до такой степени, что этот грех, он пропитал его детей, да? И Лот, как бы там был когда-то, может быть, даже уважаемым человеком. Но это действительно был город греха. И вот что происходит, интересно, что когда приходят ангелы, да, и спасают этот город, то на самом деле мы видим, что Лот даже не совсем сразу соглашался выйти из этого города, да. И когда Господь ему говорит: «Выходи», да, он говорит: «Можно я пойду не в этот город, а в тот?» Да? То есть вот нету этого внутреннего сокрушения, нету этого внутреннего понимания вообще, что, в принципе, тебе надо спасаться, тебе нужно бежать от этой нечисти. Да? Совсем другая ситуация с Ноем. Ной – человек кратчайший. Он 120 лет строит этот ковчег. 120 лет имеет откровение от Бога, что нужно построить ковчег, что придет потоп. 120 лет он выслушивает насмешки всего мира, всех людей, которые вообще, наверное, там насмехались не только над ним, над его детьми, да, над его сыновьями, которые ему помогали. И вот 120 лет такого просто давления, давления эмоционального, просто духовного, да. Может быть, у него приходили эти мысли: что я вообще делаю, что я строю, кораблей там никто не видел, это пустыня, рек нету, там морей нету, и нужно строить этот ковчег. Но он в кротости, в послушании, он строил. И вот прошло время, пришел потоп. И что интересно, там написано такие вещи, что когда он вошел в ковчег, еще 7 дней не было дождя. Вот это, наверное, было самое тяжелое время, потому что 7 дней, как бы Господь говорит: заходи в ковчег, да, а дождя-то нету. Думает: ну все, наверное, попал. Вот что я делал вообще всю свою жизнь? Ничего нету, воды нету, я в этом ковчеге. Все ходят вокруг, кидают камни в этот ковчег, смеются. Ну что, чего ты там спрятал? Что ты там вообще делаешь в этом ковчеге? Но он в кротости принял, что это Господь ему сказал. И пошел дождь. И пошел дождь, и поднялась вода до такой степени, и люди, наверное, там плавали на бревнах, на досках, стучали в этот ковчег, но дверь была закрыта. Причем дверь была закрыта сверхъестественным образом самим Господом, чтобы как бы Ной под воздействием этого давления не смог открыть и кого-то взять туда. Да? Предупреждение людям было. И вот смотрите, кротость Ноя спасла ему жизнь. И когда потоп закончился, что наследовал Ной? Землю. Всю планету Землю. Да? Земля. То есть все животные вышли потом, вся земля была в его распоряжении. Хоть на север, хоть на юг, хоть на запад, хоть на восток. Вся земля была его. Точно так Господь обращается к нам. И совсем другая ситуация с Лотом. Когда Лот вышел, мало того, что жена оглянулась, превратилась в соляной столб, мало того, что зятья там все остались, ну, дочери вышли, и то с такими нечестивыми мыслями, мы знаем, что потом там совершилось, да, они там переспали со своим отцом, и все. Все, что он унаследовал, он вышел с этого Содома, и он жил в пещере. В маленькой пещере это вся его земля была, в которой потом еще вот этот грех совершился. Вот так вот человек некроткий, человек, который не доверяет Богу, унаследовал эту каменную пещеру, а Ной унаследовал всю землю. И мы видим, что действительно Иисус Христос, Он говорит, что блаженны, кроткие люди, потому что в этом есть секрет, в этом есть тайна, но для Господа это очень ценное качество. И мы видим, что Лот, человек, искавший своего, он и остался ни с чем, даже здесь, на земле, он остался в этой пещере, да, но человек кроткий, как Ной, он наследовал все. И Господь говорит: да будет ваша кротость известна всем человекам. Всем человекам. Вот можем мы такое сказать, что действительно я кроткий человек, и как бы все, кто меня знает, они могут это подтвердить. И Матвея 11:29 в конце мы сейчас прочитаем. И знаете, христианин, который живет, он может даже говорить, что он верит в Бога. Но если он живет на такой позиции, как Лот, да, ну ты там говори, Господь, и я как бы по-своему еще торгуется с Богом. Можно я не в этот город эвакуируюсь, а в этот, да? То есть вот такой человек, про него сказано, что он будет спасен, как головня из огня. Да, он будет спасен, но он не унаследует ничего, да? Матвея 11:29. Иисус говорит: возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Очень часто мы строим различные планы, какие-то вещи хотим достичь и так далее. Но насколько мы их сверяем, вообще нужно это Богу или нет? Нужна ли эта суета? Нужны ли эти переживания? Может быть, вообще все эти проблемы, вообще Бог не хотел, чтобы я в этом был. Я сам в это все зашел, закрутил, и сейчас пожинаю свои плоды. Но Господь говорит, возьмите мое иго, научитесь от меня. Вы сидите сейчас в правильном месте, слава Богу, вы слушаете слово, дома вы исследуете, я верю, тоже Писание. Но как много людей, которые продолжают жить по своим принципам, уверены в том, что они правильные, хотя они в корне неправильные. И они тащат эту ношу, тащат этот мешок жизни своей просто. И просто уже изнемогают под этой непосильной ношей. Но Господь говорит, возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Возьмите пример от меня, Он говорит, и вы найдете покой вашим душам. Вот такие вот всего три стишка мы сегодня разобрали из манифеста нашего Небесного Царя. Но какие важные. Давайте мы встанем и помолимся. И попросим Господа нашего Отца Небесного, чтобы этот манифест, он осуществлялся в нашей жизни. Мало услышать, нужно воплощать, да, то, что слышали. Зарядку такую сделаем, потянемся, растянемся, засиделись, да.